эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 декабря, среда. В Схинвали, Сухуми, 20 часов, в Тбилиси, 9 часов вечера. За несколько часов до наступления Нового года с вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте, сегодня мы продолжаем подводить итоги года. Депутаты Сакребула изменили статус рекреационных зон. Ожидания от наступающего года. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы и оставить новогодние пожелания. Ну а пока традиционное время новостей с обзором международных событий «Любовь Баматова».
В главных новостях: в Греции официально распущен парламент. Защита Алексея Навального обжаловала сохранение ему домашнего ареста. Эксперты считают, что аэробус малазийской компании Air Asia упал в море целым. В Греции официально распущен парламент в преддверии всеобщих выборов, назначенных на 25 января. Указ об этом появился сегодня на дверях парламента. 29 декабря греческие законодатели в третий раз не смогли избрать президента, после чего премьер-министр Антонис Самарас объявил о новых парламентских выборах, и парламент де-факто перестал работать. В тот же день Международный валютный фонд приостановил помощь Греции до появления нового правительства. Общий пакет международной финансовой помощи Греции, переживающей острый бюджетный кризис, составляет 240 миллиардов евро. На выборах 25 января решится исход противоборства консервативной новой демократической партии Самараса, предлагающей существенно сократить бюджетные расходы, и коалиция радикальных левых Сириза Алексиса Ципраса, которая выступает за отмену мер жесткой экономии. Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала сохранение ему меры пресечения в виде домашнего ареста до вступления в силу приговора по делу Ифраше. Об этом в своем твиттере написал адвокат Вадим Кобзев. По словам адвоката, суд принял очень странное решение – вынести человеку условный приговор и оставить его под домашним арестом. Сегодня Федеральная служба исполнения наказания ФСИН направила за Москворецкий суд Москвы материалы о нарушении Алексеем Навальным режима содержания под домашним арестом. Накануне вечером оппозиционер попытался пройти на Манежную площадь, где проходила несанкционированная властями акция против приговора, вынесенного судом ему и его брату Олегу по делу о хищении в компании Ифраше. Но он был задержан и доставлен домой. Однако Замоскворецкий суд Москвы вернул эти материалы в СИН. Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Юлия Петрова, представление было возвращено, так как приговор уже вынесен и положение Уголовно-процессуального кодекса России в данном случае применению не подлежат. Накануне Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, его брата Олега к такому же реальному сроку лишения свободы по делу о хищении в компании Ифраше. При этом суд постановил, что до вступления приговора в силу Алексей Навальный будет содержаться под домашним арестом.
Эхо Кавказа. Новости.
Эксперты считают, что аэробус малазийской компании Air Asia упал в море целым, поскольку одежда всех семи найденных жертв не повреждена. На теле одного из погибших даже был спасательный жилет. Это может свидетельствовать о том, что причина авиакатастрофы связана с внезапной потерей лайнером скорости, в результате чего он, как говорят, в авиации завалился. Недалеко от места падения самолета в Яванском море на глубине 30-50 метров с помощью сонара обнаружен крупный объект. Остается неясным, почему пилоты не подали сигнал бедствия. Известно, что перед катастрофой они запросили разрешение на набор высоты в связи с плохими погодными условиями. Бортовые самописцы пока не найдены. Поисково-спасательная операция, которую возглавляет Индонезия, продолжается, несмотря на сильный шторм и ветер. Аэробус, летевший из Индонезии в Сингапур, пропал с экранов радаров в воскресенье через 40 минут после взлета. На борту находились 162 человека, большинство из них – граждане Индонезии. Петербургские некоммерческие организации, включенные в реестр иностранных агентов, обсуждают шаги, которые они предпримут в ответ на действия российского Минюста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Минюст пополнил реестр иностранных агентов еще тремя НКО. Теперь в списке значится гражданский контроль, ресурсный правозащитный центр и Лига избирательниц. До 15 января всем трем НКО предстоит подготовить и сдать специальный квартальный отчет. В противном случае им грозят штрафы в размере сотен тысяч рублей. По закону иностранным агентам признается организация, имеющая иностранные источники финансирования, занимающаяся политической деятельностью. Но какие именно действия этих организаций были признаны политической деятельностью, Минюст не пояснил. После новогодних каникул НКО собираются оспорить решение Минюста в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
6 человек погибли в крушении украинского грузового самолета Ан-26 Демократической Республики Конго. Как сообщает посольство Украины в Кении, все погибшие члены экипажа. 5 из них – украинские граждане. На месте падения самолета продолжаются поисковые работы. Высокий уровень загрязненности воздуха в Тегеране привел к госпитализации в иранской столице около 400 человек. Все они попали в больницы во вторник с жалобами на проблемы с сердцем и дыханием. Еще свыше 1400 жителей вызвали врачей на дом, сообщили в экстренных службах города. Власти рекомендуют пожилым людям и тем, у кого слабое здоровье, по возможности оставаться дома и избегать мест с интенсивным дорожным движением. Тегеран с населением в 12 миллионов человек считается одной из самых неблагополучных мировых столиц по загазованности воздуха.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня и года на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. И мы переходим к подробностям событий. Депутаты городского собрания Тбилиси изменили статус некоторых рекреационных зон Салалакского холма. Это решение было принято, чтобы расчистить от лесного покрова часть территории горы Мтацминда для строительства гостиниц, канатной дороги и другой туристической инфраструктуры в рамках проекта «Панорама Тбилиси». Тему продолжит Серго Бригвадзе.
23 депутата от большинства против 10 оппозиционеров. Так было принято решение об изменении статуса рекреационных зон на горе Мтацминда. С момента презентации проекта «Панорама Тбилиси» экс-премьером Бедзина Иванишвили он вызвал неоднозначную реакцию представителей правящей партии, оппозиции и неправительственного сектора. Критики утверждают, что строительство нарушит исторический облик старого Тбилиси и потребует массовой вырубки деревьев на горе Мтацминда. Архитектор и урбанист Ладовар Досанидзе считает, что городское собрание приняло непопулярное решение.
Подобные радикальные изменения в архитектуре и структуре города требуют абсолютно прозрачного подхода. В данной ситуации тбилисская общественность осталась в стороне и до сих пор не понимает, что хотят построить на этой территории инвесторы. Естественно, до принятия подобного решения необходимо было провести обсуждение проекта с участием самих жителей города.
Приняв такое решение, Сакрыбула нарушила процедуру совместного планирования, считает Ладовар Досанидзе. А инвесторы по сей день не удосужились объяснить, зачем столице столь масштабный проект. Депутат городского собрания от большинства Нукзар Малагурадзе в свою очередь пояснил, что решение об изменении статуса рекреационных территорий – лишь начальная стадия осуществления проекта. Это было необходимо для того, чтобы инвесторы знали, где можно строить. Но предстоит еще множество согласований, успокаивает Нукзар Малагурадзе.
Будут проведены широкие обсуждения. Так просто ничего не проходит, ведь речь идет о строительстве 4-5 категории. К сожалению, наших оппонентов не интересует, в каком состоянии находится то место, на котором планируется осуществлять строительство. Это территория старого американского села, которая перешла во владение Бедзины Иванишвили 3 года назад, и каменная стена над тоннелем Савалаки. Там просто сложно сажать деревья. Это связано с серьезными затратами, и это входит в обязанности инвесторов.
Активисты общественных движений «Партизанское садоводство» и «Тбилиси-Схамкари» не верят представителям власти. Они требуют провести экспертизу, чтобы установить, как панорама Тбилиси изменит исторический облик города. Кроме того, общественники собираются опротестовать конституциональность принятого решения в суде. Если мнение горожан будет и дальше игнорироваться, «Партизанское садоводство» и «Тбилиси-Схамкари» грозятся организовать в столице массовые акции протеста. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В последний день 2014 года мы продолжаем подводить его итоги. Мнение цхинвальцев по этому поводу записала наш корреспондент Зарина Санакоева.
На ваш взгляд, какие главные итоги 2014 года для нашей республики?
Вот все, что-то построили, там видно, что и дороги сделали, и вот Чермикино, театр, и парламент. И надеюсь, что еще больше делается, и красивее станет наш город. Новое ничего не чувствуем уж, кроме строительства.
Смотря вот как посмотреть, если смотреть чисто вот в события, которые произошли, то у нас произошли выборы в парламент республики. Очень важный шаг в деле становления республики. Вот. Что касается вот позитивных изменений, то в основном дело касается строительства, потому что у нас злободневный вопрос в республике, вот это строительство. И ну, волей-неволей мы это затрагиваем вопрос. В строительстве ну, произошли изменения, в основном в строительство улиц города, которое сильно людей беспокоит, радует этот вопрос. Также я бы затронул обязательно вопрос по... Вот сейчас обсуждается договор между Российской Федерацией и Республикой о союзничестве и партнерстве. Ну, главный результат это принесет законность и порядок, вот которого нам не хватает. Вот если бы у нас был законность и порядок, то вот эти проблемы строительства, вот эти проблемы, которые затрагивали, сейчас мы их не затрагивали.
Дорогу, да. Это очень важно на самом деле. Этому радуются все, и это на самом деле важно, потому что столько лет прошло уже, хоть что-то сделано, поэтому это... Вот, хоть какой-то итог в этом деле. Но остальное тоже потихоньку строится, делается. Может быть, не так быстро, как бы этого хотелось, но объекты строятся, дома приводятся в порядок. Может быть, не все, но какие-то частично. Больница построена в Джаве, это я знаю, тоже хорошее дело.
Главное, я думаю, это начало реального восстановления города. Улицы заасфальтированы плохо, хорошо, с пробуксовками, может, не так, как хочется людям. Но центральные улицы асфальтированы. В этом контексте важнее, чтобы наконец построили дома погорельцам, реальным людям, которые до сих пор живут не в своих домах. И я думаю, что и к этому тоже присмотрятся. Ну и, конечно, может быть, стало посвободнее людям, не бояться уже, как раньше был мощнейший прессинг. Сейчас люди стали говорить свободнее, критиковать правительство свободнее. Если вот это, то, что происходит в обществе, перенесет на себя парламент и будет также свободно себя вести, также продуктивно критиковать власть, то я думаю, что...
Какой, на ваш взгляд, главный итог 2014 года для республики?
Главный итог, наверное, если так сравнить с предыдущим годом, то много улиц уже строится, а это главное. Радует то, что строятся театры. Через какое-то малое время уже мы сможем уже посещать наш театр. По сравнению с предыдущим годом, очень чисто. Для меня важно, чтобы как-то улучшилось образование, улучшилась культура наша.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Прошедший год был весьма насыщен для общественности самопроглашенной Республики Абхазия. А что сухумчане ждут от наступающего года, выясняла Анаит Гагарян.
Какие изменения вы ждете в 2015 году?
Какие изменения? Ну, чтобы молодежь развивалась, процветала, чтобы для этого создавались хорошие условия, а чтобы было все хорошо, намного лучше, чем это было в 2014 году. Всем счастья, добра, любви. Все, каждый, что желает, чтобы все это исполнялось. Эсма.
Думаю, что все будет прекрасно, все будет нормально. Мы должны идти вперед, должно быть все нормально. Будут перемены к лучшему. Менукзар зовут.
Счастья, радости. И желаем того же самого. Сабина.
Я жду, что-нибудь изменится. 2015 год наступает, и больше людей, чтобы здесь было на этой елке. А в следующем году. Ливан.
Я жду счастья.
Всех изменений, чтобы народу все было хорошо. И побольше радости.
Какие изменения вы ждете в 2015 году?
Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы наша политическая обстановка была более стабильная. Также экономическая обстановка, чтобы все было более стабильно. Так, чтобы не было никаких происшествий, какие были вот сейчас под конец года, чтобы было все хорошо, тихо и спокойно. Всем мира и добра, и здоровья самое главное. Марта.
2015 год будет самым тяжелым не только для Абхазии, но и для России, а для Абхазии он еще тяжелее будет.
В принципе, я бы хотела, чтобы все шло своим чередом, у меня очень много запланировано, я просто хотела бы, чтобы состоялись все мероприятия, которые запланированы сейчас уже, чтобы какие-то еще новые добавились, но я даже не знаю, просто чтобы гладко шел рабочий процесс. Эшпа Кристина, сопрано.
Не знаю, всего самого лучшего. Надеемся и ждем, и верим.
Да никаких. Ну, плитку положат.
Надеюсь, лучшие изменения будут. Во-первых, пожелаю всем здоровья крепкого, пусть наша страна цветет, благополучия всем и всего хорошего в новом году.
А чего ждете? Какие изменения? Какие у вас ожидания? Что бы вы хотели, чтобы в Абхазии изменилось?
Подобрее народ, наверное, чтобы стал. И зла не было, наверное, все.
Мадина.
Что будет все хорошо. Лучше станет.
Реально благополучие.
Ну да. Нина.
Ну а вы чего ждете в новом году?
Ну как всегда хочу благополучия, мира. Особенно, чтобы на Украине тоже мир наступил наконец-то. Ну и всем счастья, здоровья прежде всего. И всего-всего, кто, что себе пожелает. Всех с Новым годом. Сана Бзиала, Елена.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Фестивали театра, кино и музыки, премьеры, возвращение на родину снятых грузинской киностудии в советский период фильмов и многое другое. 2014 год был богат на культурные события в Грузии. Впрочем, без ложки, а может даже целого половника дегтя не обошлось. Под конец года вокруг Министерства культуры и охраны памятников разгорелся скандал. Какие культурные события запомнились в этом году тбилисцам больше всего, рассказывает Анастасия Славинская.
Когда настало время подводить итоги, собирать камни, искусствоведы и в буквальном, и в переносном смысле говорят о камнях. И не только говорят, но и привозят их с собой из Сакдриси и украшают ими ступени Министерства культуры и охраны памятников Грузии в знак протеста, как они говорят, против его политики по уничтожению культурного наследия. Началась эта история еще в прошлом году, когда на руднике Сакдриси, уникальном, по словам грузинских и немецких ученых-археологов, историческом объекте, датируемом 4-м тысячелетием до нашей эры, компания RMG Gold начала добывать золото. Общественность встала на защиту рудника, началось судебное разбирательство, и суд постановил прекратить работы до вынесения определенного решения. Экс-министр культуры и охраны памятников Гурам Адишария был отправлен в отставку. На смену ему пришел Михаил Георгадзе, на протяжении долгих лет руководящий известной компанией Eastern Promotion, которая организовывала джаз-фестивали. Впрочем, искусствовед София Киласония считает, что любви к джазу оказалось недостаточно для того, чтобы Георгадзе руководил ведомством так же хорошо, как и своим фестивалем. Скандал вокруг рудника, разгоревшийся с новой силой 13 декабря, когда министр своим указом фактически позволил золотодобывающей компании возобновить работы на руднике, поставил под большой вопрос политическое будущее Георгадзе, считает София Киласония.
Куро-Мудишария был очень плохим министром, не только потому, что он принял ряд неверных решений относительно Сагдреси, а потому, что он лоббировал не культуру, а интересы партии и представителей определенного клана. При этом он был очень нерешительным, в отличие от его преемника Михаила Георгадзе. Георгадзе принимает смелые решения, он полностью воспринимает культуру как бизнес-сделку. Я подозреваю, что он был назначен на этот пост именно для того, чтобы его руками сотворить темные дела наподобие Сагдриси, а потом дать ему уйти.
Келосония опасается, что выполнившего своего миссию министра просто сменит другой чиновник, который продолжит проводить политику Георгадзе. В этом вопросе искусствовед Тео Хатиашвили солидарна со своей коллегой. Фамилии чиновников на дверях кабинетов сменяют друг друга, однако их подход к культуре не меняется, говорит она. Обещания министров, как правило, на деле оказываются лишь мыльными пузырями. Дельные стратегии в отношении вопросов культуры так никто из них и не представил. Все это, говорит Хатиашвили, не может сказываться на уровне культурной жизни страны. Сегодня ее вытягивает, пожалуй, только грузинское кино, которое в этом году было представлено на Каннском фестивале сразу в нескольких секциях. Хотя Швили говорит, что подобного прецедента за последние пару десятков лет она не помнит.
В программе «Каннская классика» были показаны фильмы Ильдара Шенгелая и Сергея Параджанова. Грузинские картины были представлены также в конкурсной программе короткометражных фильмов. Что же касается основной конкурсной программы, там была продемонстрирована грузинско-французская копродукция. То, что наши фильмы постепенно начинают появляться на событиях такого масштаба, дает надежду, что скоро они займут свое место в мировом кинематографе.
Считает искусствовед. Еще одна позитивная киноновость пришла в конце сентября. Грузинские фильмы, хранившиеся в российском кинофонде, будут возвращены на родину. Речь идет о нескольких сотнях художественных, анимационных и научно-популярных фильмах, снятых грузинской киностудией в советский период. По словам генерального директора фонда Николая Бородачева, процесс передачи фильмов будет поэтапным и, предположительно, займет 5 лет. Все фильмы, говорит он, хранились в надлежащих условиях и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.
Ваш кинематограф и в советский период он был на особом счету. И сейчас он востребован. Очень много поступает заявок на использование ваших фильмов по всему практически миру. Но дело в том, что материальные носители находятся у нас, а авторские права находятся в Грузии. Но без вашего разрешения. Мы ни один фильм на сторону никогда не печатали, никогда не давали. Если что-то мы и делали, то обязательно в согласии правовладельца.
Говорит директор фильма фонда. В противовес событиям на руднике Сагдриси, сладкой пилюлей под конец года стала новость о том, что в будущем году за «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» возможно поборются сразу 2 грузинских фильма. Среди 9 фильмов, которые прошли жесткий отбор и получили шанс оказаться в пятерке номинантов на «Оскар», мандарины режиссера Заза Урушадзе и «Кукурузный остров» Георгия Увашвили. Впрочем, Увашвили уверен, программа «Минимум» уже выполнена.
Я был уверен, что конкурировать среди 83 фильмов будет сложно, тем более многие из них в самом деле очень успешные картины. Поэтому новость для меня стала неожиданной. Я не строю каких-либо планов и тем более не думаю о конкуренции с фильмом моего коллеги. Думаю, что сам факт, что 2 грузинских фильма прошли такой отбор, это большой успех для страны в целом.
И снова про кино. Ноября месяца грузинские киноманы традиционно ждут с особым нетерпением, поскольку это время проведения международного Тбилисского кинофестиваля. В этом году он отметил юбилей – 15 лет. Всего в различных секциях за неделю было показано более 100 фильмов. Для того, чтобы не пропустить что-нибудь интересное, блогер Давид Лобжанидзе даже взял недельный отпуск на работе. Давид солидарен с решением жюри. Картина «Племя» украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого понравилась ему больше всего.
Это фильм про глухонемых людей. На протяжении 2 часов в фильме абсолютно не было слышно речи. И несмотря на это, картина все эти 2 часа держала, не отпускала зрителя. Также я хотел бы отметить стиль съемки. В фильме много сцен, снятых беспрерывным кадром. Что же касается фестиваля в целом, на мой взгляд, очень важен тот факт, что с каждым годом число грузинских фильмов, включенных в программу фестиваля, увеличивается. В этом году их, например, намного больше, чем в в прошлом. В конечном итоге, мне кажется, что количество постепенно перерастет в качество.
Считает блогер. По словам Давида, единственное, что на протяжении 15 лет существования фестиваля так и не удалось наладить координаторам, это организационные вопросы. В этом году, например, рассказывает блогер, все фильмы начинались с опозданием, что, разумеется, создавало определенные неудобства зрителям. Осень, самый богатый на культурные события период года, ознаменовалась двумя масштабными фестивалями театра. Это Тбилисский международный театральный фестиваль и фестиваль «Подарок». В рамках последнего тбилисцам были представлены постановки таких известных режиссеров, как Андрей Кончаловский, Рима Стуминес и Андрей Жолдак. Самым ожидаемым и, вероятно, наиболее сильным спектаклем стал «Дядя Ваня» с Сергеем Маковецким в одной из главных ролей.
А чего я тогда не влюбился в нее? Не сделал ей предложение, ведь это было так возможно. Была бы она теперь моей женой. Теперь мы бы оба проснулись от грозы, а она испугалась бы грома. А я держал бы ее в своих объятиях и шептал: «Не бойся, я здесь».
Маковецкий в роли дяди Вани бесконечно органичен. Он не уверен в себе, несуразен, а оттого особенно трогателен в попытках обрести свое счастье под луной, нависшей в декорации над сценой. Он похож на ребенка, будто бы по ошибке оказавшегося в теле старика. Беспомощному, но такому искреннему дяде Ване сопереживал весь зал. Зрители как по команде аплодировали в конце каждого монолога, произнесенного Маковецким.
«Милая сестра моя! Где она теперь? Если бы она знала! Если бы она знала!»
«Что? Дядя, что знала?»
«Тяжело! Нехорошо!»
О своеобразном авторском прочтении Чехова Туминосом, сильном актерском ансамбле, интересной сценографии после спектакля говорили все, как грузинские коллеги вахтанговцев, так и простые любители театра. Анна Гагуадзе – одна из них.
«Я бы хотела, чтобы спектакли такого уровня чаще показывали в Тбилиси. Игра актеров по мне просто гениальна. Декорации, свет, музыка – все взаимодействовало и было созвучно. Но в целом этот спектакль не светлый. Я ухожу с тяжелым сердцем, но и жизнь ведь непростая штука».
Анна Гагуадзе – одна из тех, кто предпочитает потратить деньги на билет в театр или концерт, нежели купить новое платье или люстру. Она считает, что лучше поехать в путешествие, чем сделать ремонт дома. Такие впечатления, говорит Анна, это лучшая инвестиция, потому она всегда планирует ежемесячный бюджет заранее, покупает билеты одной из первых. По ее словам, одним из самых сильных театральных впечатлений в этом году стало снежное шоу Славы Полунина, которое было показано в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля. Анна говорит, что эмоции от сказки, подаренной грустным клоуном, сложно описать словами. В любом случае, говорит она, это один из тех спектаклей, которые невозможно забыть. Анна – меломан, поэтому абонемент на джаз-фестиваль для нее – это вещь первой необходимости. Впрочем, фестиваль проходит всего два раза в год, а своими концертами иностранные исполнители тбилисцев не особо балуют. По словам Анны, одним из самых приятных музыкальных впечатлений этого года стал концерт автора и исполнительницы Бет Харт. Искренность – это своего рода визитная карточка Бет. Она, исполняя свои песни, спокойно спускается в зал, зрителям жмет им руки, улыбается, будто бы благодаря зрителя за то, что ее музыка так близка ему, прямо как она сейчас, в этот момент. Зрители, забыв о местах, занятых согласно купленным билетам, весь концерт простояли на ногах. Интересно. Интересным проектом порадовал тбилисцев Николу Зрачевели. Симфонический оркестр под его руководством исполнил шедевры мировой киномузыки. Композиции сопровождались нарезкой видеокадров из самых известных иностранных и грузинских кинокартин. Гид в путешествии по истории киномузыки Никола Зрачевели составил довольно обширный маршрут. Отрывки из знаменитых фильмов оркестр иллюстрировал не менее известными композициями Чарли Чаплина, Эннио Морриконе, Мишеля Леграна, Ги Кончели, Джона Уильямса и Нино Рота, творчество которого, как правило, воспринимается исключительно в тандеме с Федерико Феллини. Потому, когда трубач начал кричать на тромбониста, скрипачи устрашающе размахивать смычками и на сцене воцарились анархия и какофония, стало ясно – началась репетиция оркестра, остановить которую смог только дирижер Рачевели. Концерт, который был запланирован на конец сентября, организаторам из-за большого потока желающих пришлось повторить 4 раза в ноябре. Анна Гугуадзе говорит, что подобного прецедента нет на ее памяти. Впрочем, по ее словам, в Тбилиси живут люди, которые часто хотят, но не имеют возможности посещать те или иные культурные события. Дело в том, что они, как и Анна, люди с особыми потребностями. На сегодняшний день, говорит она, ни один из тбилисских театров не оснащен пандусами. Поэтому порой попасть в зал сложно даже при помощи посторонних людей. Анна надеется, что в скором будущем Министерство культуры наконец позаботится о том, чтобы устранить этот барьер между искусством и людьми. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать и прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии или пожелания. Напомню также, что с вами сегодня Александр Касаткин. В Сухумицке навали 20:30, в Тбилиси 9:30. Ну а сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
С 1 января 2015 года на российско-абхазской границе будет введен новый таможенный режим – беспошлинная торговля. Тем самым отменены дополнительные сборы с импорта всех товаров. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер правительства самопровозглашенной республики Шамиль Адзымба в ходе заседания Кабинета министров. Мы очень надеемся, что такое изменение и тот комплекс мер, которые предусмотрены правительством, поднимут деловую активность наших граждан, отметил Адзенба. Беспошлинный режим введен согласно договору между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанному 24 ноября 2014 года, передает Абсны пресс. В Грузии по решению местных советов в преддверии Нового года освобождены 255 осужденных. Об этом сообщил министр по исполнению наказаний Георгий Мгебришвили на проведенном министерстве мероприятии, во время которого были награждены сотрудники ведомства. По его словам, среди освобожденных 3 женщин, передает информагентство АПН. Как отметил Мгебришвили, министерство по исполнению наказаний вместе с местными советами активно работает, чтобы решение о условно-досрочном освобождении основывались на принципах справедливости, что подразумевает предпочтение тем осужденным, которые отбывали наказание с соблюдением режимных требований, отличались активной вовлеченностью и осознали ответственность за содеянные преступления. Грузия, Россия и Российская Федерация свои окончательные доводы по делу о августовской войне 2008 года представят в Европейский суд по правам человека сегодня, 31 декабря.
Это были региональные новости из пражской студии, с которой я читала Любовь Баматова. Другие события дня и года на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Каковы экономические итоги уходящего года в самопроглашенной республике Южная Осетия? С экспертами, отследующими развитие ситуации в самопроглашенной республике, беседовал Мурат Гукимухов.
По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, экономические итоги года в Южной Осетии нельзя однозначно назвать успешными или неудачными. Эксперт обращает внимание на то, что в республике произошло много положительных сдвигов. Чтобы оценить их, достаточно вспомнить, как проходило послевоенное восстановление республики. Немыслимое по своим масштабам демонстративное разворовывание российской помощи закончилось грандиозным коррупционным скандалом как в России, так и в Южной Осетии. Новое руководство республики приняло опустошенную казну. Потом около года потребовалось, чтобы как-то отчитаться перед Москвой за действия своих предшественников, договориться о новых формах совместного контроля за расходованием денег, составить и согласовать с российским правительством подробные инвестиционные программы. По сути, в 2014 году впервые с начала послевоенного восстановления югостинские власти продемонстрировали свою адекватность, способность добросовестно заниматься делом, выполнять принятые на себя обязательства. Сегодня и в России, и в самой Южной Осетии только ленивый не критикует югостинское руководство. При этом, считает Евгений Крутиков, несправедливо замалчивается то положительное, что было сделано за этот год.
Инвестиционная программа как таковая, конечно, реализована не полностью. Я подозреваю, что ни одна из инвестиционных программ на будущий год, и, дай бог, на 16-17 год, не будут реализованы в полной мере, поскольку они по определению завышены. И завышены ожидания от всего этого. Поэтому здесь, конечно, большое поле и раздолье для критики, которые порой перерастают в критиканство. В республике на самом деле сделано многое. Другое дело, что глобальных структурных изменений в экономике действительно нет. В будущей экономике никто не обсуждает. Обсуждать надо вот именно это, а не заниматься подсчетом того, что здесь вот нету света, вот здесь вот нету газа, здесь не так асфальт положили.
То есть, да? Не обсуждаются институции?
Да, да. То есть не случилось создание некого фона, на котором могла бы развиваться экономика на годы вперед. А долгосрочные перспективы не строил никто. Даже вот на таком вот микроэкономическом уровне, как это предлагалось. Там гранты на малый бизнес, там что-то еще.
В самом деле, это довольно странная история о попытках организовать грантовые инвестиции для малого бизнеса из так называемого сурковского пула напрямую через головы югостинских чиновников. Эта идея, презентованная в республике во время летнего визита московского куратора Олега Говоруна, по отзывам югостинских экспертов, с одной стороны, вызвала живой интерес местного бизнес-сообщества, с другой стороны, ревность чиновников. После отъезда москвичей с бизнесменами проводились даже воспитательные беседы, мол, не вздумайте брать деньги через нашу голову. Потом вдруг оказалось, что распределение средств будет контролировать правительство Южной Осетии. Изменились и условия грантов, по которым московские деньги почему-то становятся долей югостинского правительства в бизнесе местных предпринимателей. Соответственно, последние перестают быть полноценными хозяевами своих предприятий. В итоге проект оказался невостребованным среди местного бизнес-сообщества. По мнению Евгения Крутикова, это пример тому, как столкновение амбиций чиновников мешают развитию республики.
Со стороны Схинвала просто проявлялось на протяжении нескольких лет непонятное упрямство в отстаивании статус-кво. И политическое, и экономическое, и кадровое, какое угодно. И даже смена правительства, никаких кадровых прорывов не случилось, не случилось прорывов интеллектуальных. По сути дела, это все те же люди. Причем с гарантией, что новых идей у них не появится никогда уже. И вот это вот странное нежелание воспринимать новое, какие бы то ни было перемены или попытки перемен, вот это вот странный психологический момент и обусловил вот и провал экономической стратегии или попытки ее выработать.
В результате, считает югостинский экономист Геннадий Кокоев, год получился небогатым на экономические события, если под этим термином подразумевать свободное предпринимательство людей с целью извлечения прибыли. Пока же львиная доля государственной опеки направлена на поддержание убыточных госпредприятий, по сути банкротов. По мнению Геннадия Кокоева, эти усилия государства по поддержке реального сектора экономики достойны лучшего применения.
В принципе, не особо-то богатый был на экономические события в нынешний год. Может быть, открытие филиала Балтийской текстильной компании БТК-4, создание около 200 рабочих мест для Южной Осетии, в принципе, это достаточно хорошие показатели. Она сейчас уже выпускает где-то половину промышленной продукции Южной Осетии. Работать надо по инвестициям, а в этом плане, по-моему, наше руководство делает очень мало или почти ничего. Конечно, великолепные возможности, вот виноградарство, виноделие, фруктоводство. Здесь для этого есть очень широкие возможности. Почему не используются эти возможности? Это вопрос чисто субъективный все-таки фактор, по-моему. Нежелание руководства вкладываться в эту сферу. Вообще, субъективный фактор в Южной Осетии играет иногда большую роль, чем объективный.
Все хотят рулить.
Да, во-первых, все хотят рулить, во-вторых, чтобы деньги получить за счет собственной деятельности, производства, таких, можно сказать, единицы, если они вообще есть.
Югостинский общественник Тимур Скрубати настроен более оптимистично. Среди знаковых экономических событий этого года он отмечает визит в Южную Осетию иранских предпринимателей. Несколько месяцев назад группа осетинских бизнесменов познакомилась с иранскими коллегами. В результате этого знакомства возникла идея организовать международное экономическое сотрудничество. Стороны заручились одобрением чиновников. Иранцы договорились, что одна из их провинций откроет торговое представительство в Южной Осетии. А осетинские бизнесмены, в свою очередь, получили согласие на эту инициативу от своих властей. После этого состоялся первый визит иранских предпринимателей в Схинвал. По словам Тимура Схрубати, гости приехали с вполне конкретными предложениями. Они готовы закупать кукурузу в любом объеме, который сможет вырастить республика. Готовы покупать весь грецкий орех, выращенный на территории Южной Осетии. Кроме того, их заинтересовала тыква. Этот овощ в Иране не растет. Они готовы покупать тыкву в промышленных объемах, поставить в республике перерабатывающее производство с тем, чтобы вывозить к себе готовый тыквенный сок. Говорит Тимур Схрубати.
Открытие торгового представительства Ирана у нас и нашего у них, бизнес-структуры берут все затраты на себя, то есть от нашего правительства требуется только добрая воля, которую она пока проявляет. К сожалению, пока вот ни разу мы плотно не сели с властными структурами и не обсудили, какую делегацию, допустим, сформируем и пошлем туда где-то в середине января. Вот немножко ускорить бы хотелось процесс, а так нам пока власть помогает.
Тимур Схрубати подчеркивает, что эта история – демонстрация того, что экономическая ситуация в республике не безнадежна. Местное бизнес-сообщество способно формировать перспективные предложения и выходить с ними к властям. Оно готово к сотрудничеству с государством и ждет от него встречных шагов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии люди среднего и старшего поколения, встречая очередной Новый год, нередко вспоминают, как они это делали 22 года назад, во время войны. Об этом рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В канун Нового года, а зачастую и за праздничным новогодним столом, друзья и знакомые начинают, бывает, вспоминать вслух о том, как они встречали предыдущие новогодние праздники в каких-то неординарных ситуациях. Обычно тут присутствуют юмористические обстоятельства в стиле «Ирония судьбы» или «С легким паром» и подобных ей многочисленных киноисторий. Но я давно заметил, что когда задаешь вопрос о наиболее памятной встрече Нового года собеседнику в Абхазии, большинство, конечно, за исключением молодых, неминуемо вспомнит то, как встречали 1993 военный суровый год. Веселого тут, понятное дело, бывает мало, но и экстремальность обстоятельств, в которых люди находились, не дает им забыть то новогодие. И вот сегодня я решил посмотреть и сравнить, как встречали тот год авторы дневников военного времени, опубликованных после войны в отдельных книгах. Таких книг в Абхазии на абхазском и русском языках вышло к настоящему времени 7. Приведу отрывки из 3, выходивших на русском. Начну с книги «Абхазский дневник», изданной в 2008 году, уже после смерти ее автора, сотрудницы Республиканской библиотеки Людмилы Тарнава, одинокой женщины, жившей в соседней с моей пятиэтажке. Вот несколько цитат из ее дневника. 31 декабря 1992 года. Снег шел всю ночь и утром идет. Навалило снегу по колено. А мы отрезаны в своих бетонных пещерах от всего мира. Ни света, ни газа, ни отопления, ни воды, ни информации, ни хлеба, ни муки, ни дров. Сказали, что дают тесто дрожжевое на нашем хлебозаводе. Поплелась через сугробы. Стояла почти час, под ногами слякоть, лужи, снег. Очередище собралась уже большая, но тесто давали. Получали его лишь приезжающие гвардейцы в сумке пакеты. Очередь молча и терпеливо стояла. Не выдержала и ушла домой. Сижу днем под Новый год и штопаю свои чулки, носки. Вот и вся подготовка к Новому году, а под ногами грелка с теплой водой. Остыла. А вот вышедшая в 2003-м книга бывшего редактора городской газеты «Ткварчальский горняк» Леонида Черкезия «Ткварчал. 430 дней блокады». Сегодня в хирургическом отделении городской больницы, преобразованной на время войны в госпиталь, установили новогоднюю елку, и пусть она не блистала обилием игрушек и украшений, у раненых бойцов заметно потеплело на душе, но еще больше повеселели они во время концерта, подготовленного учениками и преподавателями абхазской средней школы номер 5. Лирические абхазские напевы сменялись русскими, украинскими и молдавскими песнями. Такая программа была как нельзя кстати. На излечении находились добровольцы разных национальностей. И, наконец, книга «Дорога к сраму» сотрудника прокуратуры и прозаика Амирана Кубрава из Ачимчиры, изданная в 2010 году. «Боже мой, я никогда не мог бы представить, что я и мои близкие, страшась расправы, будем вынуждены бежать из родного города к черту на рога, что на карту будет поставлена судьба целого народа. Когда пробило 12 часов ночи, мы с братом захлопали ладонями по столу, и все наши чада проделали то же самое, нам в поддержку и в унисон». Конец цитаты. Но вернемся в сегодняшний день. Новый 2015 год мы с семьей решили встретить в большой компании в доме родителей жены в поселке Цандрипш. Вчера вечером приехали сюда, по дороге навестив с раздачи традиционных новогодних подарков несколько семей родственников и друзей в Гагре, и везде заставали хозяев за интенсивной подготовкой к праздничному застолью. Кто-то готовил торт, кто-то прокручивал через мясорубку грецкие орехи. Многие, кстати, сетуют на взлетевшие цены на орехи до 1000 и больше рублей за килограмм, и не только на них. В канун Нового года на наших рынках всегда наблюдается взлет цен на продукты питания. К этому не привыкать. Но нынче я не раз слышал опасения, что из-за падения курса рубля после новогодних праздников цены уже не опустятся на прежний уровень. Да бог с ним, с этим кризисом, и не такое переживали. Если будет мир, то все образуется. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из поселка Цандрипш.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Блогер Алан Парастаев пишет об актуальной на этой неделе теме эрднецкого рынка. Инициатива проведения однодневной ярмарки на грузинской стороне границы была поддержана правительством Грузии и осуществлена неправительственными организациями при поддержке Евросоюза. Блогер считает, что Южная Осетия опять дает своим политическим оппонентам повод превратить их преступления в их же информационные победы. Цитата. «И опять на весь мир разнесется весть о том, какая же Грузия открытая и миролюбивая, и какая же Южная Осетия закрытая и всего боится. А где наши многочисленные молодежные и вообще общественные организации, разные союзы и советы?» Конец цитаты. В качестве лозунгов, с которыми можно было бы отреагировать на это событие, Парастаев предлагает следующее. Грузия закрыла эрнецкий рынок, открыла дорогу войне. Саакашвили закрыл торговлю и открыл огонь. Ведь именно со сворачивания торговли под видом борьбы с контрабандой Грузия возобновила боевые действия с Южной Осетией, подчеркивает Парастаев. Сайт «Осинформ» публикует обращение министра внутренних дел Южной Осетии Ахсара Лавойла к жителям республики. Министр призывает не нарушать в новогодние дни правопорядок, в первую очередь водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. В обращении говорится, что в праздничные дни ГАИ МВД принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в местах массового скопления граждан. «Особо хочу предупредить тех, кто имеет привычку превращать новогоднюю ночь в состязание по стрельбе из огнестрельного оружия. Будут приняты жесткие меры с целью пресечения подобных фактов, вплоть до осмотра их домовладений. Это не угроза, а вынужденная мера для обеспечения безопасности населения», говорится в обращении. Министр уточнил, что предупреждение касается и сотрудников силовых ведомств. На многих форумах в интернете в эти дни обсуждают текст договора о союзничестве и интеграции с Россией. На одном из сайтов выложено видео круглого стола, где обсуждался этот вопрос. Пользователь под ником Рэмбо пишет: «У нас много договоров с Россией во всех сферах. И, конечно, можно и нужно их аккумулировать в один договор. И ничего сверхъестественного в этом я не вижу». А вот то, что касается договора, который выложили в СМИ в такой унизительной форме, это, конечно, не радует. То, на что нужно обратить внимание, и то, что подлежит обсуждению, это, конечно, кадровый вопрос, пишет он. В преддверии Нового года в поселке Дзаус сданы в эксплуатацию два новых объекта – здание местной администрации и районной больницы. Репортаж с места событий опубликует газета «Южная Осетия». Издание напоминает, что с 1991 года после разрушительного землетрясения сотрудники райадминистрации и больницы ютились в небольших вагончиках. Сначала в присутствии президента и всего высшего политического руководства республики было открыто здание администрации. Издание отмечает, что красивый двухэтажный корпус с мансардой возведен на прежнее место с сохранением старого архитектурного стиля. Что касается новой больницы, то по сообщению газеты «Южная Осетия» она отвечает всем современным требованиям, а это значит, что качество медицинских услуг в поселке повысится. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Сегодня Лука Гаделя – это культурный бренд самопроглашенной республики Абхазия. Молодой и талантливый музыкант, лауреат международных конкурсов, Лука Гаделя является органистом легендарного пицунского храма X века. С музыкантом о планах и надеждах побеседовала Анаит Гагарян.
Какие изменения вы ждете в 2015 году?
Ну, я, естественно, ожидаю изменения в области, так сказать, своей, да, в области музыкальной культуры нашей. Естественно, мы ожидаем, я думаю, что если я скажу от лица всех деятелей, никто, так сказать, со мной не поспорит. Я хочу, чтобы у нас произошли изменения в области культуры именно музыкальной. И хотелось бы, чтобы было побольше концертов, побольше интересных проектов, чтобы обязательно к нам приезжали музыканты, интересные, да, интересные, которые программы привозили, и чтобы мы почаще выезжали, потому что нашим артистам тоже нужно выезжать, это всегда развивает, и это всегда как-то в плюс. И вот сейчас у нас в филармонии новые солисты, и так сказать, и помимо новых, те солисты, которые очень давно работают, нам всем надо, конечно, гастролировать. Мы надеемся, что как-то это развитие будет все-таки продолжаться, потому что мы уже ездим потихоньку, но все-таки с большей силой. Хотелось бы таких изменений.
Расскажите о своих творческих планах на 15-й год.
Ой, творческие планы. Вот прям, вы знаете, не успеем мы поднять бокал, как мы 4 числа с Кристиной Эшбо выступаем в Пицунском храме с концертом. Потом у нас запланирован концерт в Саратове уже 10 января 2015 года. 18 января мы едем в Казань. Так что вот какая-то такая сразу начинается активная концертная жизнь. И, ну, с одной стороны, конечно, это очень хорошо, потому что, ну, как в нашей профессии, если ты расслабишься, то потом как-то очень сложно себя собрать в кучу. Поэтому мы не расслабляемся. Мы сейчас как раз приехали с одних концертов, поедем на другие. Так что пару дней отдохнем. Вот 31-го, 1-го мы отдыхаем, а потом начинаем дальше дело действовать.
То есть вы решили провести Новый год на родине в Абхазии?
Да, очень. Вот вы знаете, давно как бы не проводил именно Новый год дома. И в этот раз так получилось, что у нас был концерт в Сочи, то есть неподалеку. И поэтому уж думаю, что нет, надо в этот раз дома. Приехали сюда. Очень рады, потому что и погода шикарная. В общем, родственников и знакомых сразу встретили. Очень все приятно, в общем, очень довольны.
Скажите, Лука, каким был для вас год 2014, если подводить итоги?
Да, если подводить итоги, то он был очень насыщенным в плане каких-то профессиональных моментов. Также он был год окончания аспирантуры, да, тоже. То есть я не могу сказать, что это какое-то бремя, но все равно это как-то немножечко организовывало к какой-то дополнительной деятельности, не основной, да, то есть мне приходилось писать работу, да, поэтому, то есть я закончил благополучно, то есть у меня как-то это вот все очень так-то активно прошло.
Но вы довольны?
Ну, в принципе, да, конечно.
Вы говорили о творческих планах, а репертуар ваш как-то изменится?
Да, конечно, репертуар постоянно обновляется. Ну, то есть помимо каких-то классических сочинений, именно написанных специально для органа, будут добавляться всякого рода транскрипции, то есть обработки там сочинений, написанных изначально не для органа, это и хоровые сочинения. Вот в планах потом у меня сделать обработку симфонической картины Шахерезады Римского-Корсакова. Также какие-то национальные, вот мне бы хотелось хотелось еще сделать обработки именно наших абхазских мелодий. То есть есть какие-то такие вот планы именно по репертуару. Также вот у нас уже давно сложившийся дуэт с Кристиной Эшба, и мы также будем расширять наш репертуар.
Спасибо вам, творческих успехов.
Спасибо вам огромное. Всех с наступающим. Побольше хорошей музыки, здоровья, удачи в каждый дом.
С Лукой Гаделия беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Женский фонд ООН совместно с «Фолк-радио» восстановили и записали на компакт-диск 30 абхазских народных песен, хранившихся в грузинских архивах. К сборнику прилагается аннотация в абхазском фольклоре на нескольких языках. Инициатива осуществлена при содействии Евросоюза, а авторы идеи надеются, что сборник станет популярным и в Абхазии. Предлагаем вашему вниманию сюжет Анастасии Славинской и Джамшера Рихвиашвили.
Эта композиция «Песня Абаиба» стала неожиданным подарком для редактора новостной программы общественного вещателя Эсмы Кокоскерия. При обработке архивных материалов выяснилось, что исполняет ее отец Эсмы, Иване Кокоскерия. Песня о народном герое Аиба датируется 1938 годом. Это самая старая запись, которая вошла в сборник, говорит она.
Я вот сейчас только, к моему великому сожалению, выяснила, что отец, оказывается, имел и свой хор, и руководил хором. То есть это вот наша отвратительная, наша трагическая реальность, что вот, к сожалению, в Сухуми мы этого найти и обнаружить, безусловно, никогда мы не смогли. Я даже не знала, что в тбилисских архивах это может быть. Я совершенно случайно обнаружила это во время, в процессе работы.
По словам музыкального руководителя фолк-радио Георгия Ушикишвили, в Национальном архиве Грузии были отобраны материалы, максимально близкие к абхазской традиции аутентичного исполнения. В сборник в основном вошли композиции 30-х, 70-х годов 20 века из репертуара различных ансамблей Абхазии. Большинство из этих песен не были оцифрованы ранее, а потому оставались неизвестными для профессиональных музыкантов и любителей, говорит Георгий Ушикишвили.
Ценность этого диска не только в том, что мы хотим, чтобы эти записи не были потеряны. Очень важно, что издание сборника даст возможность фольклорным ансамблям включить эти песни в свой репертуар. Я послушал все композиции, они очень красивые. Я сам планирую включить некоторые из них в репертуар моего ансамбля.
Архивные материалы приходится собирать по крупицам. Дело в том, что богатый исторический и этнографический материал был полностью уничтожен пожаром, возникшим при сомнительных обстоятельствах 22 октября 1992 года в Центральном архиве Абхазской автономной республики и НИИ языка и литературы. Тогда Сухуми контролировался центральной властью и вооруженными силами Грузии. Представительница женского фонда ООН Эрика Квапилова считает, что восстанавливать потерянное доверие следует не только политике.
Официальные переговоры, которые направлены на урегулирование конфликта, крайне важны. Впрочем, мы знаем, что результаты, которые будут достигнуты таким путем, никогда не смогут заживить раны. Потому важно посредством человеческих отношений восстановить дружеские мосты. В этом плане музыка обладает особой силой. Она дает возможность людям понимать друг друга без слов. Ведь эти чувства не признают ни этнических, ни религиозных границ.
О ценности восстановленных музыкальных материалов говорит основательница абхазского дома Ирма Осия. Она ежегодно посещает родной край и, по ее словам, хорошо представляет, какой будет реакция абхазов, когда она привезет им диск со старыми народными композициями, говорит Ирма Осия.
Возможно, это капля в море, но это золотая капля. Да, сегодня у нас напряженные отношения, но я не теряю надежду, что положение улучшится.
Слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии или пожелания. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Прекрасного вам настроения.